Они кричали, что императрица не занимается государственными делами, отдает все свое время удовольствиям. Мы не станем отрицать, что в этих жалобах не было значительной доли правды. Елисавета могла быть и ленива, и предана удовольствиям. Мы заметим только, что указания на эти недостатки идут от людей, находившихся в раздраженном состоянии, страстно желавших спешить. Мы заметим только, что были и другие причины медленности. Укажем на трудность решения дел при разноречии мнений, при спокойном, ровном отношении к людям, высказывавшим разноречивые мнения. Относительно внешних дел, политика, единственно возможная при тогдашнем положении Европы, единственно сообразная с интересами России, единственно национальная, то есть сохранение политического равновесия. Недопущение с одной стороны Франции, а с другой Пруссии усилиться насчет Австрии и Саксонии. Эта политика вначале встретила противодействие в личных отношениях Елисаветы к тем или другим дворам, в ее симпатиях и антипатиях к дворам и представителям их в России. Мы видели, что европейские державы, разделившись на две группы, противников и защитников австрийского дома, должны были посредством своих представителей бороться при Петербургском дворе за союз или, по крайней мере, нейтралитет России. Так как сочувствие брауншвейгской фамилии было на стороне Австрии, то, разумеется, особенным расположением правительства пользовались представители держав, защищавших Марию Терезию. Представители этих держав со своей стороны должны были желать добра брауншвейгской фамилии именно за ее сочувствие к Австрии и неприязненно относиться ко всему ей враждебному, следовательно, и к цесаревне Елисавете, на торжество которой они должны были смотреть, как на торжество Франции и Пруссии. Английский посланник Финч сообщил Остерману о движениях Елисаветы. Посланник Марии Терезии Ботта имел самые сильные побуждения быть на стороне брауншвейгской фамилии и враждебно относиться к Елисавете. Со стороны Саксонии, представляемой Линаром, Елисавета не могла ждать для себя ничего хорошего, следовательно, и сама не могла быть расположена к ней. Прусский посланник Мардефельд ведет себя осторожно, не сближается с Елисаветой. Но по свержении Миниха у Пруссии с русским правительством небольшие лады, следовательно, Фридриху II было легко приобрести расположение Елисаветы. Самым сильным расположением новой императрицы должна была, разумеется, пользоваться Франция и ее представитель Шатарди. Таким образом, людям, которые были убеждены, что внешние отношения России нисколько не должны были измениться с переворотом 25 ноября, людям, которые были настолько честны, что хотели следовать национальной русской политике, несмотря на то, что ее поддерживал ненавистный им Остерман, этим людям прежде всего надобно было выдержать борьбу с симпатиями и антипатиями императрицы. Шатарди, который так хлопотал о возведении на престол Елисаветы, был очень неприятно поражен, когда узнал о перевороте 25 ноября, потому что этот переворот был произведен без его ведома, гораздо раньше, чем он рассчитывал, и одними русскими средствами, безо всякой помощи шведов, что ставило Францию и ее посланника в Петербурге в крайне затруднительное положение. В первые дни по вступлении на престол Елисаветы французского посланника, о преданности которого новой императрицы теперь все знали, окружал необыкновенный почет. Финч писал своему двору, что если первый поклон императрицы – то второй — Шатарди. Быть может, какой-нибудь Бестужев и понимал, что торжество не будет продолжительно, и в предвидении страшных затруднений для Шатарди не желал быть на его месте. Но толпа смотрела иначе. Гвардейцы, разнуздавшиеся от милости императрицы и позволявшие себе бесцеремонное обращение, считали Шатарди своим товарищем в деле ими совершенным. Очевидец рассказывает. как однажды двое из них пришли к французскому посланнику поздравить его с Новым годом. Бросились целовать его, целовали ему руки, говорили, что считают его за отца родного, а короля его за самого надежного друга России. Просили его уговорить государыню поскорее ехать в Москву и вызвать герцога Голштинского. Просили, чтоб поскорее приезжала в Россию французская принцесса, которую надобно привести в русскую веру и выдать замуж за герцога. А что герцог будет наследником престола, за это они ручаются. Шатарди напоил их вином, дал им денег. Первый и самый важный вопрос, представившийся новому правительству, был вопрос о шведской войне. Шведы объявили, что они начали войну для восстановления прав потомства Петра Великого. Теперь эти права были восстановлены, следовательно, причины к войне не было более. Так как шведы, потерпевшие неудачу в самом начале войны, не оказали новому русскому правительству никакой помощи в перевороте 25 ноября, то на Елисавете не лежало никакой обязанности в отношении к Швеции. Если Франция хотела упрочить свое влияние в России, то она могла это сделать не иначе, как поступившая с Швецией так же бесцеремонно, как поступила с нее Англия перед Ништадтским миром. То есть показать, что Швеция служила только орудием для известных целей. Франция должна была представить Швеции, что потерпевшей неудачу и не помогшей Елисавете при вступлении ее на престол, она должна воспользоваться этим воцарением Елисаветы, чтобы с благовидностью окончить войну, которую продолжать с успехом не в состоянии. Вместо того, Франция хотела непременно, чтобы Швеция получила от России какое-нибудь вознаграждение. Но этим могла только раздражить Россию, заставляя ее ни за что делать уступки, произвести охлаждение в Елисавете, касаясь так неделикатно самого чувствительного для нее вопроса. А Швецию могла только ввести в новую беду и вместо приобретения заставить ее только потерять земли. Первым, самым естественным делом новой императрицы было обратиться к Шатарди, чтобы он помог прекратить войну как не имеющую более смысла. Шатарди дал знать Левенгаупту, бывшему с войском на дороге к Выборгу, о вступлении на престол Елисаветы, чем война должна прекратиться. Но Левенгаупт отвечал, что не будет причиной кровопролития, если его удостоверят, что Швеция получит выгодный мир. Шатарди опять написал ему, что удовлетворение относительно выгодного мира заключается в природной правоте и искренности русской государыни, и брал на себя ответственность за прекращение военных действий. Шатарди объяснял свой поступок уверенностью, что Швеция не может с успехом вести войну. Россия, по его мнению, была не та, какой была неделю тому назад. Ее силы удвоились от переворота. Конфискованные имения арестованных лиц дадут средства продолжать войну без отягощения народа. Народ, одушевленный любовью к родине, будет вести войну с ожесточением. Шведы изгладят память о своей услуге, оказанной известным манифестом, и увековечат в русских ненависть к себе. Как ни храбро шведское войско, Левенгаупт не приведет назад в Швецию ни одного человека. Кроме того, он получил сведения о жалком состоянии шведского войска и потому считал себя вправе изумиться, что Левенгаупт хочет заключить мир не иначе, как если Россия уступит Швеции все завоевания Петра Великого. Как бы то ни было, Левенгаупт возвратился к Фридрихсгаму, хотя сначала грозил продолжать поход, если ему не отдадут предварительно Выборга и Кексгольма. Между тем, освобожденный из плена шведский капитан Дидрон был отправлен к шведскому королю с известием о вошествии на престол Елисаветы. А 30 декабря граф Левенгаупт прислал Шатарди письмо. «Король, мой государь, узнав через капитана Дидрона о вошествии на престол принцессы Елисаветы, приказал мне немедленно засвидетельствовать всю ту радость, которую причинила ему такая приятная и желанная весть». В исполнение этого прошу ваше превосходительство взять на себя уверение в уважении и преданности, которое его величество питает к этой великой государыне, и в удовольствии, которое он ощущает, видя ее на престоле, принадлежащем ей по рождению и заслуженном высокими ее качествами. Король вполне убежден, что эта государыня ответит на его чувства своим расположением к тем средствам, которые бы могли дружбу государей сделать согласную с интересом и безопасностью обоих государств. Король очень чувствителен к милости, оказанной ее величеством капитану Дидрону. Он жаждет случая засвидетельствовать свою совершенную благодарность, а на первый раз приказал мне освободить русских пленников, находящихся в Фридрихсгаме. В заключение письма Левингаупт просил Шатарди сообщить русской государыне именем королевским о кончине королевы Ульрики Элеоноры. От русского двора Шатарди вручена была нота с обозначением, в каком смысле он должен был отвечать на письмо Левингаупта. Поступок императрицы с капитаном Дидроном может убедить короля в усердии, с каким ее величество ищет случаев засвидетельствовать ему свое совершенное уважение и пользуется настоящим случаем для повторения его величеству искренних уверений, что она ничего так не желает, как вполне соответствовать добрым намерениям и расположениям, высказанным в письме графа Левингаупта. Обменяться учтивыми выражениями было легко, но приступить к делу примирения было очень трудно. Как чувствовала эту трудность виновница войны Франция, видно из письма Милота графу Кастеллану, посланнику в Константинополе от 12 января 1742 года. «Теперь еще рано начертать план наших действий относительно России. Вошествие на престол принцессы Елисаветы нам выгодно в настоящую минуту потому, что немецкое правительство было совершенно предано Венскому двору, а новая царица обнаруживает расположение к Франции и требует ее посредничества для окончания шведской войны». Но до сих пор все это только одни слова. И его величество король как прежде, так и теперь желает чести и безопасности шведов. Они не могут заключить мира, не приведя по меньшей мере в безопасность своих границ. И я предвижу, что Россия может согласиться на это только из страха перед союзами, могущими образоваться против нее. Поэтому вы должны поддерживать расположение, которое Порта начала оказывать в пользу Швеции. Согласно с этим, Шатарди получил сильный выговор в письме от Амилота. «Я был очень изумлен, что на другой день после переворота вы решились писать графу Левингаупту о прекращении военных действий. Еще более изумило меня то, что вы хотели взять на свою ответственность все последствия этого. Я не могу примирить такого образа действий с знанием намерений короля, какое вы имеете, и с вашими собственными известиями о худом состоянии московской армии, которая нуждалась в необходимом и которая, по вашему мнению, неизбежно потерпит поражение при первой встрече со шведами. Ваши письма были наполнены известиями о слабости русского правительства, которое до сих пор внушало почтение иностранцам только наружным блеском, скрывавшим внутренние язвы. Каким образом могло случиться, что в 24 часа изменилось все, и русские сделались столь страшными, что шведы могут найти себе спасение только в доброте царицы, которая может их уничтожить? Король думает совсем иначе, и более правдоподобно, что поспешность, с какой воспользовалась царица вашим значением, чтобы остановить графа Левингаупта, скорее проистекало от опасения, внушенного слухами о походе этого генерала, чем из желания угодить королю и быть осторожную с народом, дружественным с Францией. Вы были введены в заблуждение известиями о дурном положении шведской армии, известиями, страшно преувеличенными и даже ложными в существенном. Но предположим, что известия были справедливы. И в таком случае вы никогда не должны были останавливать графа Левенгаупта, когда царица отказалась дать просимые им обеспечения. Пусть бы лучше шведская армия была разбита на голову. Ошибка генерала не падала бы на министерство, которое не имело времени взять назад данных им приказаний. И тогда мир был бы заключен так же выгодно, как вы заставляете надеяться теперь, потому что не позволяете даже догадываться о желании царицы что-нибудь уступить, а Швеция не могла бы ни в чем нас упрекать. Когда же, напротив, Левенгаупт одержал бы верх, то царица сочла бы себя счастливую, если бы королю угодно было доставить ей мир. Не скрываю от вас, что вся шведская нация раздражена до крайности и не сомневается, что король хотел пожертвовать ею. Я посылаю сегодня курьера в Стокгольм, чтобы стараться успокоить там умы и дать знать, как это и есть в действительности, что перемена государя в России нисколько не изменяет ни чувств короля к Швеции, ни видов Франции. И точно, если король всегда желал переворота в России только как средство облегчить шведам исполнение их намерений, и если этот переворот произвел противное действие, то надобно жалеть о трудах, предпринятых для его ускорения. Честь короля обязывает поддерживать шведов и доставить им, по крайней мере, часть обеспечений и преимуществ, на которые они надеялись. Его Величество не должен допускать, чтобы они терпели от последствий вашего слова. Если война продолжится, то шведы не останутся без союзников. Важно, чтобы заключение мира между Россией и Швецией было в наших руках. Пусть царица остается в уверенности насчет благонамеренности короля, однако не нужно, чтобы она слишком обольщала себя надеждою на выгодность мирных условий. Вследствие таких взглядов на дело в Версале Шатарди должен был по присланной ему инструкции объявить в Петербурге следующее. Швеция принялась за оружие как для получения удовлетворения в обидах, нанесенных ей прежним немецким правительством России, так и из желания возвратить себе прежние свои провинции. Обязательства, в которые король французский вошел относительно Швеции, не могут быть условны. И так как король хлопотал за государыню, ныне царствующую в России, именно помогая Швеции, то ее величество не может сердиться на него за то, что он нашелся в необходимости служить шведским интересам. Шведы надеются получить от благодарности ее величества то, что прежде они думали получить только силу и оружие. Надежда графа Левенгаупта основана не на химерах, доказательством чему послужит кампания будущей весны, если, по несчастью, война продолжится. Левенгаупт на основании слов Шатарди удержал поход свой, вследствие чего на Францию возлагается ответственность за слово, данное ее посланникам. Король французский находится в большом затруднении. С одной стороны, по личной склонности он желает быть полезным ее величеству, содействовать ее славе и благополучию ее царствования. А с другой стороны, он связан с Швецией, самую старинную союзницу Франции, и если покинет ее, то изменит самым формальным своим обязательством. Кажется, Швеция никогда не согласится на безвыгодный для себя мир. Король французский может умерить шведские претензии, но, как он надеется, также ее величество поймет, что надобно чем-нибудь пожертвовать, если хотят привести дело к скорому примирению. 11 января Шатарди прочел это самой императрице в присутствии Листока, переводившего по-русски те места, которых она не понимала. Елисавета отвечала, что она употребила бы все средства, указанные ей французским королем, для выражения своей благодарности шведам, если бы только дело не касалось уступок, противных ее славе и чести. «Пусть сам король будет судьею». Что скажет народ, увидя, что иностранная принцесса, мало заботившаяся о пользах России и ставшая случайно правительницей, предпочла, однако, войну, стыду уступить что-нибудь? А дочь Петра I для прекращения той же самой войны соглашается на условия, противоречащие столько же благу России, сколько славе ее отца и всему, что было куплено ценой крови ее подданных, для окончания его трудов.